Они не знали, что алые и желтые огоньки – лишь искусно поддерживаемая Фесом иллюзия. Они верили ему, своему брату, который сейчас вел их на гибель. Неясыть одновременно чувствовал и напрягшийся чужой след. Малефик вылез из своего укрытия. Конечно, ему деваться некуда. Или срочно нужно принести кого-то в жертву, хоть кого, петуха, кошку, собаку, кого угодно. Это поможет, но ненадолго, потому что кладбище уже очищено. И злодею теперь все нужно начинать сначала. А вот это мы еще посмотрим. Да, так и есть, идет сюда. Надо же. Хватило смелости, вылез, когда все село сидит по сундукам и подпольям, завывая и мелко трясясь от страха. Хороший малефик, смелый. Вот почему же только творит такие злодейства? В принцип меньшего зла это никак не укладывается. Не было никакой нужды в таких чудовищных жертвах. Ни эпидемии, ни иного всеобщего бедствия. Зачем, почему, для чего? Но с малефиком мы разберемся чуть позже. Вот она, церковь. Скажите, пожалуйста, и впрямь свята. Относительно, конечно. Потому что в ее стенах назначались свидания, а кое-кто даже и целовался, стоя в задних рядах. Девчонкам руку под юбки запускал. Все обычно. Но сам настоятель чист. А такое, говорят, куда как редко. Неупокоенные встревожились. Разящий острый свет добрался и до их тупого сознания. Они чуют опасность, еще немного и почуют предательство. Надо торопиться. Закусив губу от боли, неясыть полной пригоршней зачерпнул чужой, заемной, святой силы. Она жгла, колола, резала душу острым ножом. Она была совершенно, абсолютно чужда ему. Но в том-то и сила тьмы, что она способна вобрать в себя все. Абсолютно все. Как бы ни было при этом тяжело самому отмеченному тьмой. Свет спасителя принимал в руках Феса форму короткого клинка. Маловато зачерпнул. Рассчитывал, что получится меч, а хватило удержать только простой нож. Придется идти в рукопашную, а это чревато. Интересно, кстати, почему такие вот мечи, настоящие, длинные, смертоносные, не могут делать в схватках с неупокоенными сами святые отцы? Он резко развернулся. Чуть раньше, чем следовало, и второй мертвяк успел отшатнуться. Начисто снесший голову первому нож лишь чиркнул по ключице, не задев позвоночного столба. И сразу же удар, от которого в глазах вспыхнули искры. Мертвые не промахиваются. Феса опрокинуло на спину, и он с ужасом увидел медленно наклоняющуюся над собой распахнутую пасть черными пеньками давно сгнивших зубов. Мертвец даже прошипел нечто вроде «предатель», настолько велика была владевшая им ненависть. Ведь по сути сам по себе оживший труп был ни в чем не виноват. Им словно куклой двигали совсем иные силы. Нож исчез из рук Феса. Порез на руке успел затянуться. Оставалось только одно средство. И теперь уже все зависело только от его, Феса, силы воли. «Жить», – подумал он, – пока жуткая харя клонилась к нему, явно намереваясь цепиться остатками зубов в горло. Не прокусить, а разорвать его. «Жить, хоть как, но жить! Я не ваш, я продержусь, как угодно, но продержусь, любой ценой!» «Любой?» – казалось, насмешливо откликнулась судьба. «Ну что ж, некромант, попробуй!» «Держись!» – крикнул знакомый голос. «Великая тьма! Откуда здесь, в испытании, взялась Атлика?» Раздумывать времени не было. Фес ударил всеми оставшимися силами, вдавливая мертвеца обратно, вытолкнувшую его было землю, гася точно сапогом угли тлеющего костра, то злое подобие жизни, что разжег в мертвой плоти хитроумный малефик. Неясыть словно сам тащил из себя живую кость. Боль пронзила внутренности. Он заорал от нестерпимой муки, сам не слыша своего крика. Но мертвецу пришлось и того хуже. Незримый молот рухнул прямо на голый череп. Обломки кости брызгнули в разные стороны. Земля расплескалась вокруг неупокоенного, точно вода. Черный водоворот втягивал бьющийся в посмертной агонии костяк, увлекая его все глубже и глубже, Мимо самой плоти этого мира, вовне, в безграничность, туда, где, наверное, обитали те самые многоножки, что умели обернуться юными красавицами, перед тем, как пожрать саму душу своей жертвы. «Не ясыть?» Атлика приподняла его голову. Глаза у девушки были сейчас как два блистающих черных камня, ни белков, ни радужки. И за ней тянулся явственный черный след, след крови и чужих мук. Она, Малефик, приносила в жертву детей, может, даже на могилах их родителей? Она будоражила мертвых? Зачем? Почему? Для чего? «Болван!» – вспыхнуло в мозгу. «Забыл последние слова темного! Это подло, Анетта!» – вскрикнул тогда Дейнур. «Пытался остеречь, предупредить. А ты? Ты решил, что и впрямь действуешь в реальном мире. Забыл, что ты на испытаниях, и что стоило опытному магу проследить твою приязнь и беспокойство?»
«Светлые не могут чувствовать нас, темных магов», – говорил Дейнур.
«Но зато они здорово наловчились ловить нас на живцов», – добавил бы теперь сам Фес. «Беги!» – захотелось крикнуть ему. Язык отказался повиноваться неясыти. Мир испытания вокруг него стремительно таял, декорации уступали место настоящей реальности. И оторопевший Фес понял, что лежит на плитах широченного двора Академии, лежит посреди расставленных тут и там игрушечных домиков половину человеческого роста. Здесь была и церковь, и дома, и искусно выполненное кладбище, огороженное серыми камнями. Кусты и деревья тоже имелись, карликовые, растущие в глиняных катках, но очень похожие на своих нормального роста прародителей. Все было, как и положено на испытаниях, и даже многоликая толпа, обступившая эту импровизированную сцену. Невольно Фес поискал глазами Атлику, ожидая увидеть ее закованной в цепи и уже влекомой на казнь. И облегченно вздохнул, не найдя ее среди обступивших людей. Мельком оглядел себя, запекшаяся кровь на запястье, грудь ноет от удара, наверное, здоровенный синячище будет. А так ничего, вроде бы цел. «Добрые студиозусы, почтенные мэтры, милорды-деканы!» — прозвучал над толпой голос ректора Анетта. «Испытания завершены. И теперь я должен задать достопочтимому ректорату вопрос. Достоин ли сей Акалит досрочного вручения ему посоха мага с признанием заоным Акалитом всех прав, равно как и обязанностей практикующего чародея-некроманта? Ни слова о Батлике, ни слова». Но ищейки отцов-экзекуторов наверняка уже рвут поводки и захлебывается злобным лаем. «Позвольте мне, о досточтимый и высокоученый милорд-ректор!» Неожиданно прозвучал сильный звучный женский голос, низкий и волнующий. «Конечно, я не являюсь членом почтенного ректората, и я всего лишь исполняю скромные обязанности управляющей волшебным двором. Мегана! Быстры же твои тропы и твои кони, волшебница. Как видно, ты очень торопилась. Вот только зачем?» «Мое мнение однозначно. Прекрасная работа. Акалит явил и мужество, и твердость духа, и настойчивость в достижении цели. Качества, которым могли бы позавидовать добрые студиозусы иных факультетов. Как жаль, что все эти таланты достались тьме. Я могу только скорбеть об этом. Но сей Акалит Ньясать бесспорно заслужил посох. Ему нечего делать в Академии, тем более если северные города страдают от нашествий неупокоенной нечисти. Простите меня, милорд-ректор, за столь бурное изъявление чувств и за взятое у столпов ректората слово. Скромно уступаю трибуну тем, кому положено судить и выносить вердикты». Фес обратил внимание, что в продолжении всей речи Меганы никто в толпе, похоже, не решился даже вздохнуть. Только теперь Неясыть смог ее разглядеть, когда она аккуратно садилась в почтительно подвинутое деревянное кресло. Ничего в ней не было на первый взгляд ни смертоносного, ни властного. Невысокая, с темно-русыми волосами, по девичьи заплетенными в косу, которую она носила, перекинув на грудь. Коса, конечно, была знатной, толщиной в полторы руки и длиной чуть ли не до колен. Никаких украшений. Скромное серое платье с глухим воротом под горло, длиной до самых пят. Ничего особенного, ничего кроме ауры силы. Она слепила и обжигала, словно солнце. Собственно говоря, прочесть эту ауру никто бы и не смог, как раз из-за этого сияния. Да, перед такой волшебницей не зазорно было снять шляпу самому милорду-ректору. Правда, после короткого слова Меганы никому от чего-то не захотелось выступать против. Деканы вставали один за другим, коротко роняли «согласен» или «я за», или «не возражаю». Последним встал Анетта. «Поздравляю тебя, Ниясыть», – мягким и дружелюбным голосом сказал он. «Ты и доказал, что можешь быть некромантом. Прекрасным некромантом, да простит мне совет такое сочетание слов. Конечно, ты бы мог шлифовать и оттачивать свой талант и дальше. Но время тревожное, и твое умение нужно многим и многим людям. Мы не сомневались, что ты выдержишь испытание, и ректорат заранее приготовил тебе рекомендательные письма. Тебя ждут в Семиграде, в Арвесте. Это на побережье моря ветров, у самого железного хребта, рядом с лесными кантонами. Они, кстати, тоже нуждаются в твоих услугах. Прими же свой посох и собирайся. Тебя отвезет корабль Академии, ведь порт закрыт из-за еще не до конца побежденного мора. Прощай, Акалит Ниясыть. Твой наставник уже несет сюда посох. Преклони же колени и прими знак своего магического достоинства, твое оружие и твой инструмент». Фес несколько мгновений поколебался. Встать на колени перед всей этой толпой, перед испытующим взглядом Меганы, ой, не нравится мне ее похвалы, ох, как не нравится. И что, что же случилось с Атликой? Неужели они ее выследили, выследили из-за меня? Шагнувший к Фесу темный был сейчас и в самом деле мрачнее тучи. Блеск желтых глаз потух. «Опустись, пожалуйста!» Едва слышно шепнул без губы рот. Фес сжал кулаки и последовал совету. Дейнур торжественно протянул посох. Фес принял его обеими руками, удивившись тяжести. Таким оружием и впрямь запросто можно было убить. Отполированный каменный шар был размером с детскую голову. Им, наверное, легко проламывать и стены, если, конечно, он достаточно крепко приделан, невольно подумал Фес. Вокруг царило гробовое молчание. Академия безмолвно взирала на вручение Акалиту черного посоха, впервые за незнамо сколько лет. Одновременно сам собой расстегнулся браслет на левом запястье Феса. Дейнур ловко подхватил его. «Твой браслет останется здесь на вечные времена», – провозгласила Нетта. «Тебе осталось только получить кольцо, которое ты сможешь вручить тому, кто достоин по мысли твоей обучаться здесь, в нашей академии». Держа посох двумя руками, Фес выпрямился. На чешуйчатой руке Дейнура уже поблескивало скромное серебряное колечко. Пластинка, где должен был помещаться герб, осталась гладкой. «Твой герб еще не составлен, Ниясыть», — услышал он голос ректора. «Но ничего, все равно любой из нас тотчас же узнает твое кольцо, не сомневайся». «Сомневаться и так не приходится», – мрачно подумал Ниясыть. «Вы использовали меня как живца. Наверняка уже схватили Атлику. А теперь отсылаете меня прочь, чтобы я не смог помочь ей. И не удивлюсь, что и дальше буду нужен вам, как тот ученый баран, что ведет остальных под нож мясника». Он крепко до боли стиснул новообретенный посох и вместе с темным быстрыми шагами пошел прочь. Толпа послушно расступилась перед ним. Расступилась и тотчас же сомкнулась вновь. Так море пропускает сквозь себя неспособные ранить вечно текущую стихию угрюмый черный камень.